Москве 15 часов, в Ташкенте 17, в Оттаве 8 утра. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России проведет совещание с Кабмином по развитию энергетики. Мало опера в Киеве отменила показ фильма «Расследование» об офшорах украинского лидера. В Милане 5 человек задержаны после акции против ковид-сертификатов. Подробности далее. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с Кабинетом министров по развитию энергетики, а также встретится с лауреатами конкурса «Учитель года». Об этом сообщили СМИ. Кроме того, по их данным, глава государства, как ожидается, начнет серию встреч с руководителями парламентских партий. В марше памяти Бабьего Яра в Киеве участвует около 500 человек. Колонна следует от кинотеатра «Киевская Русь» к мемориалу Минора, установленному на территории Бабьего Яра. По окончанию марша там прочтут поминальную молитву. С понедельника на Украине проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яре. Мероприятия продлятся до 7 октября. Малая опера в Киеве отменила показ фильма «Расследование» об офшорах президента Украины Владимира Зеленского. Как рассказала главный редактор издания «Следствие.Инфо» Анна Бабинец, сейчас срочно подыскивает новый зал. Ранее международный консорциум журналистов-расследователей обещал опубликовать сегодня вечером досье «Пандоры». Консорциум назвал фильм своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. В Милане 5 человек задержаны за неповиновение представителям властей во время субботней акции протеста против ковид-сертификатов. Как сообщают СМИ, задержанных, которым от 21 года до 48 лет, передадут суду в понедельник. Всего же в акции накануне участвовали до 2000 человек. В Италии обсуждают идею введения обязательной вакцинации. Пока прививаться в обязательном порядке должны только медработники. Предприниматель Тельман Исмаилов может оставаться в экстрадиционном изоляторе в Черногории до выдачи России максимум 8 месяцев, цитирует СМИ постановление Высшего суда в Подгорице. Отмечается, что от России потребуется официальный запрос на выдачу бизнесмена. Об аресте судом Подгорицы бывшего владельца черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в Черногории сообщила в пятницу РИА Новости адвокат Марина Русакова. Исмаилов просил политического убежища из-за якобы имевшего место гонений в России. Следствие считает бизнесмена организатором убийства двух предпринимателей. Первый коммерческий рейс авиакомпании Egypt Air приземлился в израильском международном аэропорту имени Бен-Гуриона, сообщают СМИ. Как отмечается, по планам египетская авиакомпания будет выполнять 4 рейса в неделю между Тель-Авивом и Каиром. Футболист сборной России «Казанского Рубина» Илья Самошников пропустит первый этап подготовительного сбора национальной команды в Новогорске. Как сообщает пресс-служба российской сборной, игрок получил травму голеностопа в субботнем матче РПЛ против Нижнего Новгорода. По прибытии сборной России в Казань будет возможность дополнительного осмотра игрока, рассказал старший врач Владимир Хайтин. 8 октября в Казани россияне проведут матч отборочного цикла чемпионата мира с командой Словакии. Также, как стало известно, футболист «Краснодар» Дар Алексей Ионов из-за травмы пропустит игры со Словакией и Словенией. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в середине часа.
Вы слушаете радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня воскресенье, 3 октября. Сейчас 15:04 на часах в Москве. Это значит, что пришло время на радио «Спутник» новостному дайджесту начаться. Меня зовут Никита Воронков, Дарья Чередник также в студии. Всех приветствуем. Привет, Даша.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Не уходит из новостной повестки коронавирус. К сожалению, в России обновлен очередной антирекорд по смертности. За минувшие сутки от COVID-19 скончались 890 человек. Это максимальное число смертей за сутки от новой коронавирусной инфекции с самого начала пандемии.
Ну, подчеркнем, что это именно в России самое большое число. Да. Тройка лидеров не меняется. На первом месте Москва. В столице скончалось 65 человек. На втором месте Санкт-Петербург. 59 пациентов не смогли спасти. И замыкает тройку Свердловская область. Там скончались 46 человек. Ну, пока специалистам сложно понять, почему стала расти смертность. Мы с этим вопросом обратились к академику Российской академии наук, доктору медицинских наук, эпидемиологу Вадиму Покровскому.
Смертность растет через некоторое время после того, как произошло заражение. Поэтому сейчас очевидный рост смертности связан с тем, что уже недели 2-3 назад начался подъем заболеваемости. Трудно сказать, с чем связана более высокая летальность, это если она действительно есть. Летальность – это процент умерших от числа заболевших. Вот и если эта тенденция есть, тогда мы можем говорить о том, что, может быть, более опасный штамм распространяется вируса.
То есть, видишь, летальность – это именно соотношение числа заболевших и числа умерших. То есть, если идет рост числа заболевших и рост числа тех, кто скончался, то это, ну, как бы не является ростом. Получается, да, вот из медицинских расчетов. Но по факту мы имеем, что имеем. Смертность побила очередной антирекорд. Хуже всего с коронавирусом обстоят дела в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Там уровень смертности вообще просто зашкаливает. Так же, как, собственно, и распространяемость коронавируса. Профильные ведомства напоминают, что необходимо продолжать вакцинироваться тем, кто уже там прошло полгода после того, как переболели, либо полгода, как вакцинировались, стоит пройти ревакцинацию, чтобы заставить свои имеющиеся в организме антитела заработать, да, подтолкнуть их к тому, чтобы они работали, они расслаблялись, не ленились. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, основная масса пациентов, которые попадают в стационары с COVID-19, это непривитые пациенты. Среди привитых тоже бывают случаи, но само заболевание протекает значительно легче, и выздоровление наступает намного быстрее. У меня как бы в моем близком окружении такой пример есть, когда мать и сын привились, правда, разными вакцинами. Сын спутником ВИ, а мама эпивак короной. Она заболела, ее отвезли в больницу, но прошла болезнь достаточно легко, и, в общем, довольно быстро ее выписали, вернули домой. А сын, проживая с ней в одной квартире, даже не заразился. То есть это вот работа вакцин на конкретном человеческом примере.
Кстати, по поводу темпов вакцинации, вот последний раз на официальном уровне в четверг, 30 сентября, озвучивались цифры министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Более 49 миллионов россиян на 30 сентября получили хотя бы одну дозу вакцины. Обе дозы получили порядка 40 миллионов граждан, но это все равно недостаточный уровень. И об этом заявляли и в Кремле на уровне официального представителя Дмитрия Пескова. И, в общем-то, до декабря власти постараются как-то этот темп нарастить. И в некоторых регионах мы говорили, что ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, но если заглядывать в список, то это фактически все, да,
кто работает. Мы с тобой пришли
работает,
к выводу, что только домохозяйки.
Вот. И, опять же, требуют и от медицинских работников в том числе как-то лучше работать с населением в плане мотивации. И лучше доносить информацию, и лучше объяснять, да.
Это действительно большой такой шаг. И, насколько я понимаю, в некоторых регионах медработников даже решено стимулировать финансово за проделанную работу по убеждению к вакцинации. Вопрос, как это можно будет зафиксировать? Ну вот что, врач должен будет составлять списки пациентов, с которыми...
Записывать видео.
Да.
Вы точно согласились после моей рекомендации?
Да. Либо
фамилия, что? Имя, отчество.
Либо при заполнении анкеты на вакцинацию будет появиться еще один пункт, кто вас надоумил.
Кто вас пригласил.
Кто вас подтолкнул.
Откуда вы узнали о том, что проводится вакцинация?
Да, что-то в этом духе. То есть, знаешь, вот этот момент непонятен, да? Опять же, по количеству привитых будет идти вот эта вот примация или как-то там, я не знаю.
Премирование, кстати. Звучит очень страшно, это слово.
Депримирование. Вот это вот премирование. Как оно будет? В общем, пока вопросов больше, чем ответов. Но самое главное, чтобы работа велась, и главное, чтобы вакцинация продолжалась, чтобы уже наконец-то достичь этого злосчастного коллективного иммунитета и наконец-то снять маски.
Делаем сейчас паузу и к следующим новостям. В убийстве трех девушек в городе Гаи Оренбургской области подозревают Александра Лазарева. Его фото опубликовала полиция с просьбой оказать помощь в поимке подозреваемого. Лазареву 29 лет, он уроженец Орска, ранее уже был судим.
Орск — это тоже город Оренбургской области. Гаи и Орск — это вот соседние регионы.
Регион-то один.
Регион один, да, районы вот соседние, они там рядышком. Вот в этой ориентировке полицейские указали, в чем был одет мужчина, уже даже его маршрут просчитали. На нем были короткая светло-коричневая замшевая куртка, темные штаны и кроссовки. При себе Лазарев имел черную спортивную сумку. Ее он выбросил. Ее обнаружили, собственно, в ГАИ около водонапорной башни. На сумке были обнаружены следы крови, и в том числе часть вещей, которые находились в сумке, тоже были перепачканы кровью. Сначала в убийстве девушек подозревали 18-летнего уроженца Башкирии и его старшего брата, с которым встречалась одна из девочек погибших. Но они сами вышли на связь с оперативниками и сообщили, что у них на этот день было алиби, потому что они уезжали домой в Уфу. И, в общем, проверить это алиби очень легко, как ты понимаешь, да, что это и билеты, которые всегда покупаются по паспорту, это и попутчики, проводники, проводится опрос. Опять же, сколько сейчас камер, то не проблема установить, что они действительно там, даже если они уезжали там на маршрутки с автовокзала, где покупается билет там, за 300 рублей без предъявления документов, в любом случае там есть видеокамеры, которые покажут, что сели они в маршрутку и там через сколько-то часов вышли в Уфе. То есть это все легко просчитывается. Тела двух девушек с множественными колото-резанными ранами были обнаружены еще 30 сентября в обгоревшей квартире. Третью девушку обнаружили во дворе, также с многочисленными ножевыми ранениями. Там же на месте преступления было обнаружено орудие убийства. Это кухонный нож. Совсем молодые девчонки, 17, 18 и 19 лет, студентки медицинского колледжа. Вот они втроем снимали эту квартиру и втроем погибли.
И накануне губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о вознаграждении в 1 000 000 рублей за информацию о преступнике. Вот об этом, и деньги выделены из резервного фонда областного бюджета. Сейчас сделаем небольшую паузу и к следующим новостям. В В Госдуму России поступил проект бюджета на ближайшие 3 года. Его подготовило правительство. Из пояснительной записки следует, что с 2022 бюджет по разделу «Национальная оборона» будет выше, чем для национальной экономики.
Проще говоря, бюджетные расходы возвращаются в допандемийные рамки. Именно из-за эпидемии коронавируса пришлось перераспределять финансовые потоки. Необходимо было оказать помощь предприятиям и бизнесу, который попал в крайне сложное положение из-за того же локдауна. В связи с этим расходы на национальную экономику были увеличены и превзошли расходы на национальную оборону. Конечно, коронавирус никуда от нас не ушел. Как он был с нами, так он с нами и остается. Но эпидемия вышла на относительно ровную прямую, и дополнительных трат на борьбу с ней в плане экономики больше не требуется, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России экономист Алексей Зубец.
Заболеваемости коронавирусной и дополнительной смертности мы этой зимой, вполне возможно, мы просто его не увидим. То есть это будет некая обычный сезонный рост заболеваемости. И тогда, собственно, дополнительных расходов на преодоление коронавирусной инфекции в нашей стране потребуется гораздо меньше. То есть, как говорят специалисты, коронавирус в нашей стране выходит на уровень обыкновенной сезонной инфекции, и специальных каких-то мер борьбы с ним больше не понадобится. Это значит, что действительно количество расходов, которые необходимы на преодоление коронавирусной инфекции, будет меньше.
Ну, то есть, разумеется, Алексей Зубец имел в виду расходы именно на помощь бизнесу, на экономику. Это не имеет, борьба с коронавирусом в плане медицинского направления, да, она требует и дальше и вложений, и финансовых, и распределения, да, там, вот, разработки вакцин, препаратов, выпуска всего этого. Это все равно, так, эта часть экономики, она все равно будет работать, как работала, даже, может быть, чуть нараститься. А вот что касается именно статьи «Национальная экономика», она возвращается в свое русло, и вот вновь «Национальная оборона» занимает вторую строчку. Но это...
Нет, нет? Я хотел... Что это?
Это впервые с 2014 года, вот в 2020 году, впервые с 2014 года было вот такое перераспределение финансов, когда расходы...
Национальная оборона опустилась ниже второй строчки?
Да, ниже национальной экономики. То есть напомню, что в 2014 году, помнишь, да, вот этот шок от санкций, тоже многим предприятиям, многим понадобилось... помощь, чтобы переориентироваться в связи с санкционными вот этими всеми войнами. И вот тогда, да, то был задействован тот же самый механизм, что в 2020 году. Но вот позже, да, точно так же, как только смогли разобраться, перераспределить все эти потоки, да, встать на ноги бизнес, все вернулось в прежнее русло. То есть вот периодически такие моменты происходят.
Угу. Ну и напомним, что в пандемийный период в 2020 году был реализован беспрецедентный антикризисный пакет мер стоимостью более 4,5% ВВП российского. А в 2021 году бюджет сохранил контрциклическую направленность. Это риторика Минфина такая. А в трехлетнем проекте бюджета, вот в этом в предусмотренном, в частности, учтены дополнительные средства на поддержку опережающего развития отраслей экономики на сумму 500 миллиардов рублей, и также на мероприятия в сфере обороны, безопасности и правоохранительной деятельности. Это тоже входит в национальную оборону. Эта статья расходов составляет 2 триллиона 100 миллиардов рублей.
Ну, учитывая, что еще не закончена модернизация армии, то там эти деньги действительно нужны.
Сделаем сейчас паузу и после нее к следующим новостям.
В Вы слушаете «Радио Спутник».
В ходе брифинга в Трускавце Львовской области по итогам своей встречи с членами парламентской фракции «Слуга народа» Владимир Зеленский предположил, что его встреча тет-а-тет с Владимиром Путиным могла бы быть результативной. Главное, не сосредотачиваться на какой-то конкретной повестке дня.
Встреча ради встречи. По мнению Зеленского, от такой встречи мог бы быть результат, и в том числе потому, что этот результат нужен и русскому народу. Тебе как бы вот нынешняя ситуация на Украине как-то сказывается на твоих нервах, на твоем на уровне жизни?
Ну, вот если насчет уровня жизни, не знаю, мне кажется, там очень сложная корреляция, а вот насчет нервов не сильно, потому что я стараюсь лишний раз не смотреть, вот, знаешь, воинственных аналитиков.
Ну, тут я с тобой согласна. Вот такой встречи ради встречи, в принципе, быть не может. Зеленскому это надо исключительно ради самопиара, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько.
Для Зеленского встреча — это просто пиар, это реклама, особенно в преддверии выборов, которые чем дальше от его первого избрания, тем ближе. Соответственно, российский президент тогда сыграет на руку Зеленскому просто как часть его рекламной кампании. И естественно, что у нас это тоже все прекрасно понимают. Поэтому без предварительных договоренностей об уступках, компромиссах, масштабах этих уступок и компромиссов никакая встреча, я думаю, невозможна. Тем более, что сейчас и повестки как таковой нет.
Что могло бы стать повесткой, да, урегулирования на Донбассе? Но тут разговаривать не о чем. Все договоренности уже достигнуты. Украина никак с 2015 года не может приступить к реализации этих договоренностей. Казалось бы, что проще? Возьми и начни выполнять. Нет, предпочитают толочь воду в ступе. Дальше, следующее, что могло бы стать такой повесткой, да, это Крым. Но Крым Россия не обсуждает. Это вопрос закрытый. И в общем-то, тут, в принципе, не о чем разглагольствовать. Что еще может, в принципе, предложить Зеленский для такой встречи, тем более, чтобы она была результативной?
Газ.
Опять же, ну... уговаривать, не
пускать. Уровень президентов.
Это да, это решается на уровне хозяйствующих субъектов, но не президентов. Президентам для этого не надо встречаться. Тут даже уровень министерский не нужен. Это просто на уровне хозяйствующих субъектов решается. Нафтогаз напрямую с Газпромом. Сели, поговорили, подписали, разошлись. Все. Вот еще бы Владимир Путин газ не обсуждал, не тратил время вот на эти глупости. Понимаешь, одно дело обсуждать, когда там строительство какой-то трубы серьезное согласовывать, это да, это может быть, но не контракт на транзит или там на поставки газа. То есть тоже в повестку.
Мне кажется, Зеленский не проще строительство трубы обсудить. Как раз таки. Той самой.
Ты какую из труб имеешь в виду?
Ту самую. Вторую.
Северный поток?
Северный поток 2.
Северный поток 2. Ну, он, конечно, не прочь обсудить выделение Украине акций от этой трубы, но ты же понимаешь, что это глупости, которые тем более на таком уровне никто вообще обсуждать не будет. Ну, кроме того, встреча на высшем уровне невозможна без предварительных договоренностей. А таковых нет. И никаких переговоров в этом направлении не идет. Поэтому, ну да, вот он так периодически рассуждает, что я бы мог вот с Байденом встретиться, я бы мог вот с Путиным встретиться. Ну да, ну сколько времени прошло, прежде чем встретились, и как встретились, тоже весело. Тут, ну как бы это...
Получается,
вот...
меньше года, если считать с момента пребывания Байдена на посту.
Меньше года, но вообще анонсировали, что чуть ли не первый визит будет на Украину. Или как минимум первый, кто с ним встретится, будет Зеленский. Сколько он просидел, пока эта встреча состоялась? в Вашингтоне. Там бегал по паркам, снимал видосики, сидел, ждал, когда ему все-таки...
Ты так сказала, как будто бегать по паркам, снимать видосики, что-то криминальное.
Да нет, ну не президентское.
Не в ТикТок же.
Ну не в ТикТок же.
В Инстаграм.
Ах, ну да.
Серьезная платформа.
Это серьезная платформа.
Но Зеленский говорит, что вообще-то встреча двух президентов, по его сведениям, мешает окружение Путина, потому что эта встреча может принести неожиданный результат. И окружение Путина, видимо, к этому не готово.
Окружение Путина боится, что произойдет такой результат непредсказуемый, и что с ним делать, просто не знает. А посему не допускает. Ну, в общем, Владимир Зеленский действительно ничего не знает о Владимире Путине, если верит в то, что его могут там от серьезных решений удержать.
Ограждать от Зеленского
какие-то
люди из окружения?
Да. Влиять на его мнение не решение.
Кто бы они ни были. Сделаем сейчас паузу, и еще новость у нас. Итак, долгожданная победа. Но где? Россиянин Артем Лагута стал чемпионом мира по спидвею. Он набрал в итоговом зачете 192 балла, опередил поляка Бартоша Смарзлика и другого россиянина Эмиля Сайфутдинова.
Долгая история спидвея. В России он появился, ну, тогда еще в Советском Союзе, в 1959 году. Начиная с 60-го года российские, тогда еще советские спортсмены начали принимать участие в международных соревнованиях. Но самый лучший результат, который был до сих пор, это, по-моему, третье место. И вот это золото, это действительно долгожданное золото. И далеко не все верили, что Артем Лагута сможет его завоевать. Поделился с нами своими эмоциями, с нами болельщик спидвея Дамир Хисамитдинов.
Я вам могу сказать, что, конечно, все ждали. Это и букмекеры ставили на поляка, на Бартоша Смарзлика. Ставки букмекеров были 1.5 на Бартоша Смарзлика и 2.5 на Артема. Ну, то есть Артем в 2 раза больше народу считали, что Бартош Смарзлик все-таки победит. Поэтому все российские болельщики очень переживали. И особенно, когда это первые 3 серии заездов прошло, и у него второй и третий заезд неудачно прошли, и все болельщики сникли. И, конечно, это для большинства чудо.
Ну, Дамир признался, что он не только болельщик спидвея. Некоторое время он сам занимался спидвеем и даже выступал в одном клубе с Артемом Лагутой.
Ого.
Да.
Я думаю, что нужно для радиослушателей, для некоторых, наверное, пояснить все же, что такое спидвей. Мы так уверенно говорим, как будто здесь эксперты собрались,
да,
узкопрофильные. Да. Это, значит, один из подвидов мотоциклетного спорта, когда гоняют по такому овалу. Но он бывает разной длины, как вот футбольное поле разнится, так же и в спидвее там есть, либо же поменьше, 260 метров, либо же 400 метров, как такой вот полноценный олимпийский формат. И там очень эффектные, значит, на виражах завороты, там заносят руль, выкручивают руль в сторону заноса и как бы контролируют баланс ногой, и часто случаются и обгоны вот на этих виражах, и падения, и полноценные завалы, даже целыми вот заездами. Я все время увлекался, ну как увлекался, все время, я помню, смотрел, но это было лет 10 назад, но... Во всяком случае, соревнуются спортсмены все из тех же стран. Только вот латышей почему-то я не вижу. Из постсоветских стран в Латвии очень популярен, представляешь себе, спидвей. Оказывается, да, я еще в свое время познакомился с человеком из Даугавпилса, и мы с ним разговаривали о спидвее. Я говорю, а кто-то вообще кроме меня смотрит, что ли? Он говорит, да, это у нас там чуть ли не национальный, ну, в смысле, местечковый вот Даугав... пилотский вид спорта. Так что поздравляем Артема Лагуту. Да, теперь россияне в топе вот этого мотоциклетного вида. Новостной дайджест выходного дня воскресного подошел к концу. Работали для вас Дарья Чередник.
Никита Воронков.